где-то около, будь где-то около, не уходи.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Бывший президент испанских Балиарских островов получил 6 лет тюрьмы по обвинению в коррупции, сообщает Associated Press. Как установил суд города Пальма-де-Майорка, Хауме Матес регулярно платил одному из местных журналистов за хвалебные статьи о нем. Всего компаниям, принадлежащим колумнисту Антонио Алемани, за подобного рода услуги было перечислено примерно 500 тысяч евро. Журналисты, которые официально значился еще и спичрайтером балиарского президента, приговорили к 3 годам тюрьмы. При этом суд над Матесом еще далек от завершения. Помимо подкупа журналиста, его обвиняют в получении откатов от строительных компаний, задействованных на строительстве местного стадиона. В Испании Балиарские острова являются автономным самоуправляемым регионом, жители которого избирают себе президента. Стрелок Мухаммед Мира, убивший на юге Франции 7 человек, включая детей, погиб в результате штурма квартиры в Тулузе, где он забаррикадировался в среду. Осада продолжалась 32 с лишним часа. Убийца отстреливался, отходя к окну, и погиб, выбросившись из него, передает Reuters. Он успел ранить 3 бойцов, одного тяжело. Тулузский стрелок снял на видео все 3 совершенных им расстрела военных и детей в Тулузе и Монтпанье и заявил, что разместил их в интернете. Он закреплял камеру на себе и снимал на ее убийство. Сейчас все громче звучат призывы проверить деятельность спецслужб, которые, как выяснилось, следили за тулузским стрелком несколько лет, но так и не смогли предотвратить трагедию. Вопросы также вызывает сама операция по его обезвреживанию. Власти упрекают в том, что они так и не сумели взять живым террориста, который хвастался, что поставил Францию на колени. В целом, критика сводится к тому, что операция была провальной. Тем временем, террористы, связанные с группировкой Аль-Каида в странах исламского Магриба, взяли на себя ответственность за убийство 7 человек на юге Франции. Об этом сообщается на сайте газеты «Фигаро». В заявлении, опубликованном в интернете, содержится призыв к Франции пересмотреть свою враждебную по отношению к мусульманам политику. FM 101.9. Главу Северной Кореи Ким Чен Ына обвинили в проведении кровавой чистки среди высшего военного руководства. Об этом пишет газета «Чосон Ильбо» со ссылкой на свои источники в правящих кругах Южной Кореи. Сообщается, что сразу после смерти предыдущего северокорейского лидера Ким Чен Ира, его сын избавился от десятков высокопоставленных военных, в лояльности которых усомнился, причем значительная часть из пропавших была расстреляна. По данным южнокорейской разведки, собранным за последние месяцы, аресты происходили, пока в Северной Корее был объявлен траур. За малейшие провинности людей приговаривали к смертной казни. В частности, помощник министра обороны КНДР был расстрелян за нахождение в пьяном виде во время траура по Ким Чен Иру. Китай в течение 5 лет намерен отказаться от практики трансплантации пациентам органов казненных преступников. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения КНР Хуан Цефу. По его словам, донорство с использованием органов заключенных небезопасно. Многие приговоренные к расстрелу страдают различными заболеваниями. На смену существующей практике планируется ввести в действие национальную систему донорства органов. Пилотные проекты в рамках этой системы уже запущены в 16 китайских провинциях. Наша волна. Министерство юстиции КНР сообщает, что теперь адвокаты будут обязаны приносить присягу на верность правящей коммунистической партии. Министерство заявляет, что присяга необходима, чтобы повысить политические, профессиональные и моральные требования к адвокатам. В последние годы в Китае отмечается рост давления на адвокатов, которые ведут дела, так или иначе связанные с политикой. Противники этого решения указывают на то, что у правительства нет соответствующей законодательной базы для введения подобного правила. В сухопутных войсках США начата проверка по поводу данных, согласно которым военные врачи отказывались подтверждать диагноз посттравматический стресс, предположительно ради экономии средств на лечение. Об этом, как сообщает Reuters, заявил министр по делам армии США сухопутных войск Джон Макхью. Как выяснилось, врачи на военной базе Льюис-Маккорт в штате Вашингтон отменили этот диагноз для 40% военнослужащих, состояние здоровья которых изучали. Диагноз во всех этих случаях теперь будет пересмотрен. FM 101.9. Греческие власти обнаружили десятки тысяч мертвых душ среди людей, получающих пенсии и пособия по инвалидности или по опеке за сиротами, сообщило Министерство здравоохранения страны. Из 240 тысяч получателей в переписи, устроенной министерством и завершившейся 16 марта, не участвовали 36 тысяч человек, то есть около 15% передают РИА Новости. Министерство прекратит им выплаты с 1 апреля и будет в результате экономить около 111 миллионов евро в месяц. Предполагается, что тысячи инвалидов уже скончались, и их пенсию получали родственники. Некоторые получатели изначально не были инвалидами и получали пенсию обманным путем. Министерство недосчиталось, в частности, 17 тысяч инвалидов первой группы. Почти 10 тысяч опекунов не смогли предъявить детей, на которых получали пособие. Также не могут найти более 2000 слепых и 1500 инвалидов с отклонениями в умственном развитии. Министерство намерено обратиться в прокуратуру, чтобы расследовать все случаи незаконного получения пособий. Президент России Дмитрий Медведев выразил мнение, что первая кампания по обнародованию доходов чиновников дала почти нулевой эффект, сообщает РИА Новости. При этом Медведев согласился обсудить новую декларационную кампанию, отметив, впрочем, что она вряд ли окажется существенно более эффективной, чем предыдущая. Глава государства также выразил мнение, что расширение круга родных и близких чиновника, которые должны декларировать свои доходы, вряд ли решит проблему коррупции. Наша волна. На строителя финансовых пирамид Сергея Мавроди обратила внимание Федеральная антимонопольная служба ФАС. Повод легально осложнить работу местных ячеек пирамиды нашелся в законе о рекламе. Пирамидостроители рекламируют финансовые услуги, но не сообщают, кто именно их оказывает. Штраф за подобные нарушения для юридических лиц составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Антимонопольщики уже выписывают штрафы представителям МММ и через суд заставляют рекламные агентства убирать недостоверную рекламу. На следующей неделе на краевом телевидении в эфир выйдет ток-шоу, в котором эксперты будут рассказывать людям об опасности МММ. В передаче будут участвовать представители правоохранительных органов, банковские работники, финансисты, а также пострадавшие вкладчики финансовых пирамид. Новосибирские бомжи первыми в России идут в театр по бесплатным билетам. Эту акцию милосердия для бездомных людей проводят актеры студии «Театральный Яр» Дома культуры Октябрьской революции. Областной центр социальной помощи уже раздал своим подопечным 50 пригласительных на 25 марта. Режиссер спектакля под названием «Люди головы теряют» Константин Ярлыков поясняет. «Наш театр – это большой эксперимент сам по себе, поскольку играют в нем непрофессиональные актеры. Приглашение бездомных – первая подобная акция в России. Она преследует не только творческие, но и гуманитарные цели. Как сообщает Итартас, единственное условие просветителей – зрители накануне спектакля должны пройти медосмотр, чтобы исключить возможность распространения болезней». FM 101.9. По меньшей мере 32 тысячи домов получили повреждения в результате землетрясения на Тихоокеанском побережье Мексики во вторник, 20 марта. Как сообщалось, во вторник и в среду в Мексике была зафиксирована серия землетрясений, сильнейшая из которых имела магнитуду 7,9. В результате происшествия никто не погиб, однако 13 человек получили ранения, сообщает Интерфакс. А у нас в Ванкувере на следующей неделе пройдут дожди, но температура воздуха поднимется до 9-10 градусов, выше нуля.
Когда я думал, что я поэт, я грустил в течение ряда лет. Не потому, что моя жизнь шла не гладко, просто в отличие от радости в грусти есть загадка. Грусть всегда можно выдать за мудрость, можно выдать за мудрость старый секрет. Эй, кто-нибудь видел печального соловья? Кто-нибудь плавал в печальном море? Может, кто-то попадал под печальный дождь или ел печальный арбуз? Красотка Нева обнимет меня и унесет мое горе. Красотка Нева обнимет меня и смоет мой груз.
FM 101.9.
Я всю жизнь развлекаю гостей в саду, но я пою только то, что имею в виду. И для меня ужасно важно рассказать это всем, но я не хит на MTV, я не формат на FM. Так как же нам повстречаться, как же мне до вас достучаться в этом аду? Эй, кто-нибудь видел форматного соловья? Кто-нибудь плавал в форматном море? Может, кто-то попадал под форматный дождь или ел форматный арбуз? Красотка Нева обнимет меня и унесет мое горе. Красотка Нева обнимет меня. меня и свой мой голос.
Наша волна.
Я так хотел бы жить азартно, от гран-при до гран-при, но у каждого свой способ бежать от бездны внутри. Я сижу на трибуне и смакую свой вайн, а мимо мчится Барикелла, следом рвется Ирвайн. Как бы нам остановиться, как бы нам притормозиться, черт побери. Кто-нибудь плавал в элитном море? Может, кто-то попадал под элитный дождь или ел элитный арбуз? Кроссовка Нива обнимет меня и унесет мое горе. Когда-нибудь кроссовка Нива обнимет меня и смоет мой груз. Мое горе, когда-нибудь красотка Нива обнимет меня и смоет мой груз.
Become a friend of CITR and get great discounts in the commercial drive area at
Audio Pile, Bone Rattle Music, High Life Records, and the People's Co-op Bookstore.
It pays to be a friend of CITR. To learn more, come visit us in room 233 of the sub on UBC campus, or check us out online at citr.ca. Want to know what's up at UBC? Read the UBC. It's only the largest student newspaper in Western Canada, and it's written and edited entirely by UBC students. The UBC is your source for on-campus news, culture, and sports. New editions come out every Monday and Thursday. For breaking news, as well as amazing videos and blogs, check out ubc.ca.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, мы продолжаем программу. Немного новостей из мира культуры. В США вышла необычная книга двух американских авторов Джеффа Рексдейла и Дэвида Шилца под названием «Джефф – одинокий парень». Она составлена из реальных рассказов реальных людей о своем одиночестве.
Свой труд авторы называют портретом тех, кто не попадает в поле зрения средств массовой информации. При этом они гордятся тем, что знатоки русской литературы уже сравнивают их произведение с чеховской жалобной книгой.
У Чехова, великого русского писателя, все повествование состоит из того, что люди пишут в жалобной книге на вокзале. Вот так же и у нас. Почти вся книга состоит из жалоб. Мы просто выбрали лучшее, говорит соавтор книги Дэвид Шилдс.
А началось все с того, что Джефф Рексдейл расстался со своей девушкой. Убитый горем, он искал хоть кого-то, кому можно было бы пожаловаться на судьбу, сообщает Первый канал. В итоге в октябре прошлого года Джефф расклеил свои объявления на Манхэттене.
«Если кто-то хочет поговорить о чем угодно, звоните. Джефф – одинокий парень». Так этот 40-летний актер решил бороться со своим одиночеством в огромном городе, где все постоянно куда-то спешат. И уже через месяц он с друзьями понял – надо издавать книгу.
«Иногда я разговаривал по 16 часов в день. Я даже не мог себе представить, сколько людей захочет позвонить и рассказать тебе о своей жизни, о том, что им пришлось пережить», рассказывает Джефф, которому в день приходило по 1000 смс-ок и 700 звонков.
Менее чем за полгода ему написали или позвонили более 65 тысяч человек со всего мира. В основном люди звонили или писали, чтобы пожаловаться, оставаясь анонимными. В предисловии к этому сборнику
тематику смс-ок и телефонных исповедей, один из соавторов цитирует Лермонтова о том, что Печорин в «Герое нашего времени» – это собирательный образ поколения. Ну, а теперь об изобразительном искусстве.
Натюрморт с луговыми цветами и розами, хранившийся с 1974 года в голландском музее Креллер-Мюллер, оказался не работой неизвестного мастера, а полотном Ван Гога, сообщается на сайте музея.
Анализ холста, проведенный с помощью рентгена, позволил заключить, что Ван Гог написал букет из маков, васильков, незабудок, дельфиниума, ромашек, махровых роз и прочих полевых растений в 1886 году в Париже поверх исполненной в Антверпене ученической работы, изображающей двух полуобнаженных борцов.
О картине с борцами художник упоминает в переписке с братом Тео, на которую ученые привыкли полагаться как на самый надежный источник для атрибуции холстов. Однако о натюрморте с луговыми цветами в его письмах не сказано ни слова. Именно поэтому авторство холста долгое время не могли определить, сообщает Reuters.
Специалисты утверждали, что холст нетипично широк для Ван Гога, а цветов в вазе слишком много, что не соответствует привычной манере художника. И только силуэты борцов, обнаруженные под цветами, помогли признать картину произведением Ван Гога.
Отсутствие упоминания о ней в письмах к Тео также нашло свое объяснение. Летом 1886 года братья находились в Париже вместе. Это важнейшее открытие. Во время работы было полное ощущение, что я подглядываю из-за плеча самого Ван Гога, цитирует британская Daily Telegraph профессора Юриса Дика из Дельфтского технологического университета, участвовавшего в атрибуции картины.
Музей Креллер-Мюллер в Уотерло обладает одной из самых обширных в мире коллекций Ван Гога, уступая лишь музею художника в Амстердаме. Натюрморт с луговыми цветами был приобретен в 1974 году на аукционе.
И можно сказать, за бесценок.
Ну что ж, мы продолжаем.
Режиссер Джеймс Кэмерон в понедельник 19 марта начал опасную экспедицию, во время которой планирует погружение на глубину около 11 тысяч метров в Марианскую впадину на собственном батискафе, чтобы снять необходимые кадры для научно-познавательного фильма, который он создает совместно с журналом National Geographic.
Кэмерон в ходе экспедиции будет снимать документальный фильм в формате 3D и собирать материал для научных исследований. Напомним, Кэмерон не новичок в глубоководных погружениях. В частности, в 2010 году он принимал участие в экспедиции на Байкал. Тогда глубоководный аппарат «Мир-1» под управлением российского ученого Анатолия Сагалевича вместе с Кэмероном опустился на глубину 1300 метров.
А в начале марта 2012 года Кэмерон установил мировой рекорд, погрузившись уже в одиночку на глубину 8166 метров неподалеку от острова Новая Гвинея в Соломоновом море. Специально для этого погружения был сконструирован одноместный батискаф Deep Sea Challenger, который по заказу режиссера разработали и построили в Австралии.
Этот батискаф и будет использован для экстремальной экспедиции в самую глубокую часть Марианской впадины, так называемую «бездну Челленджера», глубина которой колеблется вокруг 11 тысяч метров. В понедельник Джеймс с командой специалистов отправился с островов Гуам, это в Тихом океане, в сторону Марианской впадины, чтобы совершить погружение.
Предполагается, что для научных целей аппарат возьмет из бездны Челленджера образцы осадочных пород, воды, а также отловит какие-нибудь живые организмы. Напомним, что единственное погружение человека на дно Марианского желоба было совершено 23 января 1960 года. Тогда на батискафе «Триест» швейцарский исследователь Жак Пикар, лейтенант ВМС США и океанограф Дон Уолш смогли в течение 20 минут наблюдать загадочные морские глубины и обнаружили там всего 6 видов живых существ, в том числе плоских рыб размером до 30 сантиметров, похожих на камбалу.
по мнению научного консультанта Кэмерона, сотрудника Океанографического института Вудс-Холл в США Тима Шенка, который участвовал в проекте погружения американского подводного катамарана «Нерос» в 2009 году, новые образцы со дна впадины будут очень ценны для ученых, поскольку в мире их наперечет, отмечает РИА Новости.
По словам Кэмерона, строительство батискафа обошлось примерно в 7 миллионов долларов, а аренда судна Mermaid Sapphire, которая обеспечивает погружение, стоит от 30 до 40 тысяч долларов в сутки. Кэмерон опередил три команды, которые соперничали с ним за право первыми в новом тысячелетии достичь самой глубокой точки дна Мирового океана.
В гонке участвовали председатель совета директоров корпорации Google Эрик Шмидт, который собирался погружаться на аппарате Deep Search стоимостью около 40 миллионов долларов. Британский предприниматель Ричард Брэнсон с батискафом стоимостью около 10 миллионов долларов, а также американец Брюс Джонс с аппаратом Тритон 36 тысяч, который оценивается в 14 миллионов долларов.
Энциклопедия «Голоса России». Русские писатели. Год 1901 был для Надежды Бучинской в девичестве Лохвицкой счастливым и благостным. Журнал «Север» напечатал ее стихотворение «Мне снился сон безумный и прекрасный». Молодой, красивой, 23-летней, она входила в русскую литературу. Но стать поэтом ей было не суждено. Поэтом стала ее рано ушедшая из жизни сестра, русская Сафо, Мира Лохвицкая. Надежда же перешла на прозу, в силу своего дарования прозу юмористическую. И к 1910 году ее уже знала вся Россия. Но не как Надежду Бучинскую, а как Надежду Тэфи. Так в 1907 году она подписала свою небольшую пьесу «Женский вопрос», чтобы необычным именем обратить на себя внимание директора театра. Директор внимание обратил, и вскоре «Женский вопрос» был поставлен на сцене Малого театра. Псевдоним стал именем, имя – судьбой. Читатели, узнавая себя в ее книгах, сами же над собой и посмеивались. Может быть, поэтому ее любили во всех слоях русского общества, от мелких конторских служащих до самого государя-императора. К 300-летию царствования дома Романовых у Николая II спросили, кого бы из русских писателей он хотел бы видеть в юбилейном сборнике. Ни минуты не задумываясь, государь изрек: «Одну Тэфи». Когда случилась революция, Тэфи через Одессу добралась до Парижа, где устроила настоящий литературный салон. Одним из первых рассказов, появившихся в русской печати, стал «Кефир». Приехал генерал-беженец в Париж, вышел на площадь Плас-де-Ла-Кондор, глянул на бездонное голубое небо, посмотрел по сторонам. Кругом великолепные особняки, исторические памятники, магазины, забитые давно забытыми продуктами и товарами. Нарядная говорливая толпа, растекающаяся по кафе и театрам. Задумался генерал, почесал переносицу и промолвил с чувством: «Все это, конечно, хорошо, господа. Очень даже хорошо. А вот кефир. Фер-таке. Что мне-то делать среди этой роскоши и красоты на чужом празднике жизни без денег, профессии и работы и малейшей надежды на будущее?» У нее ответ на этот вопрос был. Она оставалась самой собой, писательницей, острым взглядом подмечающей все нелепости и несуразицы этого мира, и продолжала делать свое дело. За кефир последовали другие рассказы, сценки и фельетоны. В течение 20 лет не было и недели, чтобы в выходящих в Париже, Берлине или Риге русских газетах и журналах не появлялось ее имя. Тэфи писала о тех, кто встречался ей, чьи слабости она подмечала. «Мы сегодня, перечитав ее миниатюры, легко можем узнать себя в героях. И, скорее всего, улыбнемся».
Энциклопедия «Голоса России».
В вечерних ресторанах, таинских балаганах, в дешевом и диктическом раю всю ночь ломаю руки от ярости и муки и людям что-то жалобно пою. Звенят, гудят джазбаны и злые обезьяны мне скалят искалеченные рты, а я кривой пьяный зову их в океаны и сыплю им шампанское цветы. А когда настанет утро, я приду бульваром сонным, где в испуге даже дети убегают от меня. Я усталый старый клоун, я машу мечом картонным, и в лучах моей короны умирает светочня. Звенят, гудят джазбаны, танцуют обезьяны и бешено встречают Рождество. А я, кривой пьяный, заснул у фортепиано под этот дикий вой и торжество. На башне бьют куранты, уходят музыканты, и елка догорела до конца. Лакеи тушат свечи, давно замолкли речи,
я уж не могу поднять лица. И тогда потухшие ёлки тихо прыгнул желтый ангел и сказал: маэстро бедный, вы устали и вы больны. Говорят, что вы в притонах по ночам поете танго, даже в нашем добром небе были все удивлены.
А сейчас объявление. Эта информация может быть полезна тому, кто прожил в Канаде не более 5 лет и является малоимущим. Для таких жителей Канады в организации «Мозаик» в период начисления налогов за 2011 год в марте и апреле в Бёрнаби, в Томми Даглас Бёрнаби Паблик Лайбрери и в Нью-Вестминстер Паблик Лайбрери будут работать бухгалтеры-добровольцы, чтобы бесплатно помочь тем, кто сам не может оплатить услуги бухгалтера. Кстати, все добровольцы говорят по-русски, так что объясниться будет легко. Но сначала нужно записаться на очередь. Звоните по телефону 604-254-96-26 и обратитесь к Мике или Паоне. Еще раз номер телефона 604-254-96-26.
Одно, двух не бывает небес. Мне-то не все ли равно, сколько на свете невест. Ты мне на свете одна, с давнего дня до седин. Ты мне как небо дана, чтобы я не был один. Грянет пустая тоска, вот я и снова в пути. К морю уходит река, чтобы дождями прийти. Стынет река подо льдом, чтобы очнуться в тепле. Я покидаю твой дом, чтобы вернуться к тебе. Небо на свете одно, двух не бывает небес. Мне-то не все ли равно, сколько на свете невест. Ты мне на свете одна, дня до седин. Ты мне как небо нужна, чтобы я не был один. Ты мне как небо нужна, чтобы я не был один.
Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Комиссар Национальной футбольной лиги НФЛ Роджер Гудел объявил о годичной дисквалификации главного тренера клуба Нью-Йорк Орлеан Сейнтс Шона Пейтона, в контрактах подопечного которого были предусмотрены бонусные выплаты за намеренное нанесение серьезных травм соперникам. В ходе проведенного лигой расследования выяснилось, что в течение как минимум 3 последних сезонов большинство защитников этой команды в сезоне 2009 года, ставшей победителем Супербоула, получали дополнительные выплаты за нанесение таких ударов соперникам, после которых те были не в состоянии продолжить игру. Охотники за головами получали около 50 тысяч долларов за нанесенную травму, а каждый удар соперника оценивался в 1000 долларов. При этом в плей-офф выплаты вырастали вдвое или даже втрое, уточняет Евроспорт. Особую тревогу вызывает тот факт, что в команде были предусмотрены выплаты не только за хорошие выступления, но и за нанесение травм. Этот пункт в контрактах попирает два самых главных правила американского футбола – безопасность игроков и баланс между силами команд, говорится в заявлении лиги. Шон Пейтон, поначалу отрицавший всяческое отношение к скандалу, по решению руководства лиги не сможет тренировать команду в 2012 году и не будет получать зарплату, потеряв порядка 6 миллионов долларов. В течение последних трех сезонов, после введения в контракты пункта об охоте за головами, Saints ни разу не оставались за бортом плей-офф, неизменно одерживая не менее 11 побед в сезоне. Всего в рамках регулярного чемпионата каждая из команд проводит по 16 матчей. Интересно было бы узнать их бухгалтерию, сколько за эти три года заработали охотники за головами. Но продолжим о судьбах инвалидов в спорте. Знаменитый южноафриканский бегун-спринтер Оскар Писториус сможет выступить на Олимпийских играх в Лондоне. Спортсмен-ампутант сумел выполнить предолимпийскую квалификацию. 25-летний паралимпийский чемпион Пекина на легкоатлетических соревнованиях провинции Хаутень, Притории, преодолел 400-метровку с квалификационным стандартом А за 45,2 секунды. Стандарт 45,3. «Я абсолютно счастлив, что мне удалось преодолеть необходимое время», цитирует Оскара Вести.ру. «Это очень важный и ответственный момент для меня. Я был готов это сделать. На последних метрах почувствовал прилив сил и рванул к финишу. Это волшебный момент для меня. Отличный итог дня». Конец цитаты. Оскар также добавил, что теперь слово за Национальным олимпийским комитетом ЮАР, который должен подтвердить показанное время и вынести окончательное решение о моем участии в Олимпиаде в Лондоне. «Я столько времени тренировался, готовил себя морально, короче, сделал все, чтобы добиться такого важного результата. У меня теперь есть реальная возможность стать участником основных и паралимпийских игр в Лондоне». Конец цитаты. Ну что ж, остается порадоваться за него. В прошлом году Писториус принял участие в чемпионате мира по легкой атлетике в южнокорейском Тегу. В составе сборной команды ЮАР он завоевал серебро в эстафете 4 по 400 метров, а также прошел квалификацию для участия в ней на летних Олимпийских играх. Надо отметить, что атлет пользуется пластиковыми протезами. На дистанции 100, 200 и 400 метров он развивает скорость, которая дает ему возможность соревноваться с лучшими атлетами мира. Прозванный поклонниками «бегущим по лезвию бритвы», Оскар был в этом году признан лучшим спортсменом с ограниченными возможностями по версии Мировой академии спорта «Лареус». 101-летняя жительница штата Юта признана самой возрастной участницей полета на параплане в тандеме, сообщает агентство France Press. Достижение Мэри Хардисон было официально зарегистрировано Книгой рекордов Гиннесса во вторник 20 марта. Хардисон совершила полет на параплане в день своего рождения, 1 сентября 2011 года. Как объяснила пенсионерка в своей заявке на рекорд, заявление рассматривалось несколько месяцев. Она решила отправиться в полет, по примеру, своего 75-летнего сына, который незадолго до этого увлекся парапланеризмом. «Я не хотела, чтобы он сделал что-то, чего не могу сделать я», подчеркнула Хардисон. Пенсионерка отметила, что перед полетом не испытывала особого страха, так как была уверена в его безопасности. «Если другие люди летают и с ними ничего не случается, то почему должно случиться со мной?» – говорила старушка перед полетом. Для Мэри Хардисон полет на параплане стал не единственным экстремальным приключением. В день своего 90-летия жительница Юты отправилась в Диснейленд, где прокатилась на всех каруселях, предназначенных для взрослых посетителей парка развлечений. Предыдущий рекорд возраста для парапланеристки принадлежал 100-летней жительнице Великобритании. Достижение было установлено в 2007 году. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Закрывая на миг глаза, об одном вспоминаю я, как по осколкам моей мечты уходила ты. Что же делать и как забыть?
любовь от себя не скрыть, и душе не найти покой. Ты будешь с ним, но не со мной.
Сначала напоминание. В Университете Британской Колумбии выпускается студенческая газета «Юбисея». В ней все о жизни студентов университета. «Юбисея». Подробности на сайте www.cita.ca.
Лишь она нужна.
Сердце стало живой водой. Я так хотел, чтобы навсегда ты моей была.
Кто расскажет, где на земле счастье встретится снова мне? Но тебя я не позову. Простить любовь я не смогу.
А ты за ней беги, беги за ней. Словами
радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, а теперь о событиях в Канаде.
Канадские вооруженные силы прекратят участие в двух программах НАТО. Такое решение принял Минобороны страны в целях экономии. 90 миллионов долларов – эта сумма затрачивается ежегодно на использование самолетов «Авакс» и беспилотников.
Намерение выйти из двух программ НАТО министр обороны Канады Питер Маккей озвучил еще в конце 2011 года. Представители ведомства утверждают, что данные меры не отразятся на обороноспособности страны и необходимы в создавшихся непростых экономических условиях.
Бюро по соблюдению правил конкуренции Канады, Competition Bureau, оштрафовало сразу три компании, владельцы заправочных станций которых договаривались о ценах на бензин. В Канаде существует запрет на такую практику, то есть на договорные цены.
В результате корпорация Canadian Tire должна будет уплатить штраф в размере 985 тысяч долларов. Pioneer Energy оштрафовали на такую же сумму, а Mr. Gas на 150 тысяч долларов.
Правительство Канады готовит законопроект о введении двухлетнего испытательного срока для жен иностранок с тем, чтобы избежать мошенничества при получении канадского подданства.
Законопроект предусматривает депортацию женщины в случае, если ее брак с канадцем продлился не менее двух лет или менее двух лет. В апреле эта инициатива пройдет этап общественных обсуждений, а законом она станет в середине нынешнего года, передает Итартас.
Нововведение пришлось по нраву фирме «Волга Girl», которая занимается организацией знакомств по почте по почте и через интернет. Эта компания позиционирует себя как наиболее надежный и эффективный путь найти себе русскую жену. По их мнению, новые правила позволят легализовать бизнес по организации знакомств.
Однако исполнительный директор Оттавской коалиции за прекращение насилия в отношении женщин Стефани Ломацки считает, что новые правила поставят женщин иностранок в тяжелую ситуацию, если их мужья и канадцы будут грубо с ними обращаться.
В этой новой инициативе не соблюден баланс. Если женщина подвергнется в нашем обществе грубому обращению, то мы знаем, что такое обращение будет замалчиваться из опасения депортации, утверждает Ломацки.
В Британской Колумбии снова проявили активность телефонные мошенники. Им удалось обманным путем вытянуть деньги сразу у нескольких обитателей дома престарелых.
Пенсионеры получали телефонные сообщения о своих мнимых внуках, которые якобы попали в тяжелую ситуацию и срочно нуждаются в деньгах. Однако одна из пожилых женщин заплатила аферистам 20 тысяч долларов, прежде чем осознала подлог. Пострадавшей 87-летней женщине сообщили, что ее внук оказался арестованным за вождение машины в состоянии алкогольного опьянения.
Преступники звонили несколько раз с просьбой выслать им ту или иную сумму, то на штраф, то на выход из тюрьмы под залог, то даже за взятки. Переводы прекратились лишь когда об этой истории узнал родной сын старушки и предпринял меры.
В четверг в Монреале состоялась самая массовая за всю историю акция протеста студентов против повышения платы за обучение. Именно в этом городе находится большинство главных университетов Квебека.
Студенческая демонстрация буквально парализовала город. Процессия молодежи растянулась на несколько километров. Студенты предупредили, если правительство Квебека не пойдет навстречу молодежи, то следующей акцией может стать пикетирование и блокада промышленных предприятий и офисных зданий, что повлечет за собой серьезные негативные последствия для экономики провинции.
Как сообщила CBC, несколько дней назад правительство либералов Жана Шаре отказалось идти на уступки студентам и отменить свое решение об увеличении на 75% в течение последующих 5 лет стоимости обучения.
В кампусе при университете провинции Остров Принца Эдварда прямо в вороньем гнезде на дереве поселился лис, сообщает CBC News. По словам представителей учебного заведения, животное стало залезать на дерево и сидеть в гнезде около 2 недель назад.
Хозяева гнезда, вороны, ежедневно вступает с хищником в конфликт. Тем не менее, лис не отступает и продолжает сидеть в птичьем гнезде на высоте примерно 2 этажей. Вот такая история.
Да. Японский траулер, унесенный более года назад мощным цунами, был замечен у берегов нашей провинции, сообщает в субботу CNN. Судно заржавело, однако выглядит не так уж и плохо.
Траулер в настоящее время находится в более чем 200 километрах от островов Королевы Шарлотты. Впервые судно было замечено военным воздушным патрулем. Позже было установлено, что траулер находится в свободном плавании с 11 марта 2011 года.
Сотрудники японской береговой охраны уже установили владельца судна. Рыболовецкий траулер ранее был приписан к порту в префектуре Аомори на севере острова Хонсю. О дальнейших планах канадцев в отношении судна не сообщается.
Отмечается лишь, что специалисты установили за траулером наблюдение на предмет возможных утечек топлива из него. Пока никакой угрозы окружающей среде судно не представляет.
В Британской Колумбии в очень скором времени пациенты начнут давать оценку работе их доктора. Детали пока уточняются в BC College of Physicians and Surgeons. Все равно ясно, что новая система поспособствует улучшению медицинского обслуживания.
Новшества следует ожидать в ближайшие 6 месяцев, а пока старайтесь быть здоровыми. Ну а больше о жизни в Ванкувере и в Канаде в целом вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Что ты нынче впрок, и свежий ветерок пробирает аж до сердца. Ни подруги, ни жилья, вот и ты, а вот и я. Да куда ж теперь мне деться? Ни подруги, ни жилья, вот и ты, а вот и я. Да куда ж теперь мне деться? Пригорюнилась душа, за душою ни гроша, а кругом добра палата. Заскучали кумовья, вот и ты, а вот и я. Но к былому нет возврата. Но к былому нет возврата. Жизнь такая штука, брат, кто не прав, тот виноват, а виновных судят строго. Из огня да в полымя, вот и ты, а вот и я. Прожил день и слава Богу. Из огня да в полымя, вот и ты, а вот и я. Прожил день и слава Богу.
Ну что ж, подошло время завершать передачу. Кстати, не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. А мы через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по сети FM 101.9.
И прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
Ладно, как-нибудь, вольный ветер в добрый путь, покаянных небо любит. Начинаю все с нуля, вот и ты, а вот и я. Ну а дальше будь что будет. Начинаю все с нуля, вот и ты, а вот и я. Ну а дальше будь что будет. Вон какая благодать, землю хочется обнять.